Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту и дошли уже до буквы «Р». Я напомню, на букву «Р» у нас три героя. Одного я выбрал сам, об нем была предыдущая передача о писателе Анатолии Рыбакове. Мы разговаривали в прошлое воскресенье. А теперь ваш выбор. Во время специальной программы, которую мы здесь на «Эхе Москвы» называем промеж собой голосовалкой. Так вот, во время прошлой голосовалки на букву «Р» в прямом эфире вы выбрали великого композитора, дирижера, пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. И о нем наша сегодняшняя программа. У меня в гостях здесь передо мной в студии сидит известнейший музыкальный критик, телеведущий Артем Михайлович Варгавтика. Артем Михайлович, я вас приветствую от души и поздравляю с тем, что у вас замечательная передача, которую периодически с удовольствием смотрю.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Очень рад этому приглашению. Большое за него спасибо.
Вы знаете, обычно у нас в начале программы портрет героя, портрет на фоне того времени, в котором он жил, работал, творил. Но, пожалуй, впервые мы выбрали великого музыканта. Наши радиослушатели выбрали в качестве героя программы великого музыканта. И я думаю, что самым лучшим портретом Сергея Рахманинова будет его музыка. Начало второго концерта для фортепиано с оркестром. Наверное, не знаю, согласитесь ли вы со мной, одна из вершин вообще фортепианной музыки.
Абсолютно. И, кроме того, это один из тех символов России, который ничем невозможно заменить. Многие спрашивают, особенно первый раз побывав у могилы неизвестного солдата, почему эта музыка играет там. Да, но действительно верно. Нет альтернативы.
Совершенно верно. Действительно, это та музыка, которая играет у могилы неизвестного солдата. Это та музыка, которая звучит каждый год 9 мая, когда по всем каналам страны идет минута молчания. Ну, перед минутой молчания. А почему вообще эта музыка, как вы думаете, выбрана?
Трудный вопрос. Дело в том, что действительно, с одной стороны, она ни на что не похожа, с другой стороны, в ней есть полный набор всего того, что олицетворяет Россию, независимо от того, как вы к ней относитесь. С восторгом, с болью, с странной смесью того и другого. Обязательные колокола, которые в неявном, не банальном виде проходят, вот это колокольное звучание через все сочинения Рахманинова. Гениальный, не гениальный, просто хороший, очень хороший. Обязательно та мистическая, непонятная история, которую в свое время Наталья Ильинична Сац называла рахманиновским началом. Это невозможно с помощью музыковедческих или еще каких-нибудь хитрых терминов перевести на более понятный язык. Это просто вот бесконечно неостановимо продолжающаяся мелодия, которой обязательно суждено, вот если вы ее один раз услышали, запасть в душу.
Она ни с чем не перепутает.
Пронзает, да. Не перепутаешь ни
сразу,
с чем.
Это правда.
Хотя это предельно просто. Это настолько просто, что даже порой странно, что же он не захотел придумать чего-нибудь особенного, чего-нибудь более навороченного, более оригинального, более современного. Ну вот это его стиль. Он такой, он так писал всегда.
А вот знаете, одна моя знакомая женщина, музыковед, как-то бросила в разговоре со мной такую фразу: «После Рахманинова фортепианной музыки вообще нечего делать». Это правда?
Есть, конечно, что делать, но, с другой стороны, можно совершенно точно сказать, что Рахманиновым заканчивается, как положено говорить, плеяда русских классиков, и он последний. Вот он во всех списках последний. Просто, кроме всего прочего, он еще дольше всех прожил из русских классиков. Ну, все-таки до 43-го года 20 века человек дожил в Америке. И после него этот золотой век уже окончательно прерывается. Жизнь шла вперед, и музыку новую люди создавали. Новые фортепианные стили создавали. А тот, который был, настоящий, романтический, мощный и, по-своему, единственный, вот он на Рахманинове просто исчерпан. Но он выжил оттуда все, что только можно было выжать. Собственными руками.
А вот говорят, что Рахманинов и его музыка — это совершенно разные вещи в начале века и вот в то время, когда он уже жил давно в эмиграции. Там же у него был период, когда, наверное, с 1915 или 16 года и до середины 20-х он вообще ничего не писал, только концертировал.
Да, конечно. Музыка, вот здесь очень любопытная вещь, музыка осталась почти такой же. Человек в этом возрасте не может, все-таки Рахманинов уехал из России в 44 года, не может поменять кожу полностью, не может сделать так, чтобы полностью переменились все его привычки, манеры, все то, что ему дорого, вдруг неожиданно стало другим набором ценностей. Но она восприниматься стала совершенно по-другому. Он был современен, актуален, и на него равнялись как раз до этой катастрофы, до этого отъезда, до этого вот временного слома. А потом, действительно, как ни печально это звучит, но Рахманинов, находящийся в эмиграции, Рахманинов, который иногда что-то пописывает, он, в общем, написал после отъезда из России всего 6 вещей. Вот ровным счетом 6. Это, правда, лучшие его вещи, но их очень немного.
Лучшие, но лучшие.
Конечно, лучшие. Конечно, там все отточено, там все, в том числе и все чисто психологические вещи, или, как на современном русском языке принято говорить, заморочки, связанные с Рахманиновым, они ведь сквозные, через всю жизнь проходят. Вот там они уже в таком окончательно кристаллизованном виде. Все там слышно, все замечательно. Если хотите, можем назвать эти 6 вещей, можем не называть. Дело не в этом.
Фантазии на тему Паганини, по-моему.
Рапсодия, или так называемый пятый концерт.
Да, пятый концерт.
Это для себя. 3 вещи для себя. 4-й концерт — рапсодия на тему Паганини и вариации на тему Карелли. И для других 3 русские песни. Это такой ностальгический опус, упражнение, так сказать, для тренировки памяти, потому что ему одну песню пришлось вспомнить самому, как он ее слышал в реальном фольклорном звучании, пока еще мог этих носителей фольклора наблюдать вживую. Одну ему напела Надежда Плевицкая, такая была замечательная певица, и другую — Федор Иванович Шаляпин. Угу. Вот он как вспомнил, так и записал. Очень странно это звучит, там хор из 2 голосов поет все время в унисон, альты и басы, а оркестр, как написано в книжках, обычно так это описывается, юмористически комментирует непонятный для публики текст. Потому что это уже рассчитано на аудиторию, которая не понимает по-русски. И потом 3-я симфония, симфонические танцы 40-го года. Все. Больше там ничего не было. Это воспринималось как старомодный кич и как попытки публику, уже услышавшую звуковое кино, уже понимающую, что такое, например, хорошая такая ретро-эстрада, вот вернуть к каким-то классическим корням этих жанров. То есть музыка осталась та же, совершенно поменялась. Джаз, слава богу, там где-то совсем-совсем сбоку. В этом смысле его вот заподозрить в восприимчивости к таким новым веяниям невозможно.
Нет, просто Америка.
Да.
Как раз та эпоха, когда там джаз начинает там проникать.
Да, sweet tune, знаете, сладкие мелодии. Это то, что люди от Рахманинова ждали. То, на что они ориентировались, на что они рассчитывали, и в небольших количествах, очень аккуратно дозированных, получали, но он не хотел, чтобы его воспринимали вот в ассоциации как раз с такой продукцией массовой, потому что он-то штучно работал.
То есть это в некотором смысле была трагедия художника, потому что Конечно. Он писал лучшие вещи, но лучшие его вещи воспринимались как уже безнадежно устаревшие, принадлежащие другой эпохе.
Теми людьми, да.
Да. А сегодня... Взгляд совершенно иной, потому
сегодня
что...
Сегодня уже прошло там, знаете, сколько поменялось этих исторических эпох.
Действительно, для людей,
эпох,
которые слушают классическую симфоническую фортепианную музыку в 2008 году, в общем, наверное, там, что она написана в 35-м, что она написана в 905-м, там действительно принципиального значения не имеет.
Не имеет. Сама по себе музыка, об этом не говорит.
Я имею в виду вне исторического и культурного контекста.
В ней год не отпечатывается. Но надо понимать, что это написано человеком, который запрещает на своей родине. Ведь он абсолютно четко был изъят из всех репертуарных списков, из всех учебных программ, ни в каких классах даже специальных учебных заведений.
А когда это произошло? Сразу после революции или все-таки позже?
Строго говоря, последнее точно известное и документированное исполнение рахманиновской музыки здесь, вот в Советском Союзе, это самое-самое начало 30-х годов. Причем там появилась соответствующая, ну, мягко говоря, ёрническая статья в газете «Правда» по поводу собрания, в котором звучали колокола. Поэма для хора, солистов и оркестра. Видимо, люди, так сказать, решили дать последний шанс, чтобы перед этим уже окончательно запретить. Там описывалась вот эта публика из бывших, трясущиеся шеи, какие-то там осколки старого режима, все это как отвратительно, неприятно и ужасно, что же они там за мистику слушают, какие-то колокола, какой-то похоронный набат. Все это надо изъять, все это надо запретить. И до середины 40-х годов, ну, Сергей Васильевич вовремя умер. По этому счету, как ни цинично это звучит, его не существовало. Эти ноты категорически не выдавались на руки никому. Потом, естественно, процесс начал двигаться, но с двух сторон. Если захотите, мы потом об этом еще поговорим, потому что, в принципе, человек с такими исходными данными не должен был стать всемирно известным композитором. Но вот как-то так получилось, что Америка помогла со своей стороны, а советское исполнительство...
И когда состоялось возвращение?
Ну... Вообще-то есть одна дата в 45-м году, в октябре месяце, когда здесь, в Москве, впервые исполнили его так называемую первую симфонию. Она так называемая, потому что она единственный раз прозвучала за почти за 50 лет до этого, в конце 19 века.
1897 год.
97 год, совершенно верно, 15 марта.
Дирижировал Глазунов.
Ой, это не то
и это
сказать, что и он
это
этим
стоило
дирижировал.
Рахманинову тяжелого нервного срыва.
Да, да, да.
Он несколько лет болел. Там есть история о том, как врач-психиатр по фамилии Даль,
да,
только Николай Даль, его все-таки из этого кризиса, из этой болезни вытащил.
И очень смешно описано, как он это делал, на самом деле. Я думаю, это,
вот это я не знаю.
Был бы урок. Потом поговорим, потому что действительно премьера первой симфонии тогда, когда он ее написал, это самое важное событие в жизни Рахманинова. Это то, что его и сломало, и закалило, и сделало его тем, что он есть.
Это была провальная премьера, да? То есть Глазунов не справился с ролью руководителя симфонического оркестра, который исполнял
Говорят, что Александр Константинович Глазунов в этот момент просто был довольно здорово нетрезв. Музыки этой он не знал и особенно не хотел в нее вникать, потому что у него и так было много другой работы.
В общем, освистали.
Да даже не то, чтобы освистали. Просто довольно равнодушно и безразлично отреагировали. Этого было вполне достаточно. События это именно во внутренней жизни Рахманинова. Все эти главные вещи происходили у него в голове. То, что люди наблюдали снаружи, никак на главное событие жизни, естественно, не тянуло. Ну, господи, ну еще одна симфония, еще одна премьера. Мало ли что играет в потоке других сочинений за сезон один и тот же Петербургский оркестр. Вот в этом самом зале, который сейчас называется Большой зал филармонии. Ну, подумаешь, господи, ну, неудачно, ну, напишет следующее или отредактирует это. Какая проблема? А вот он действительно так напрягся по этому поводу, что потом не мог, как у нас говорится-то, невроз – это что такое? Фиксация на травме, да? Вот в этом смысле Сергей Васильевич от своего любимого невроза не смог избавиться до конца своих дней, и там можно просто последить по нотам, как темы, мотивчики, осколки тем, постоянные ссылки как сейчас ставятся гиперссылки, линки в интернете, вот такие ссылки, они разбросаны по всем дальнейшим сочинениям Рахманинова, крупным и мелким. Ссылки на первую симфонию.
Здесь так нашим вот слушателям, это... я прошу прощения, наверное, надо пояснить, что вот тогда, когда была эта провальная премьера, так называемой, как вы говорите, первой симфонии, в 97-м году Рахманинову было всего 24 года. Он был мальчиком, по сути дела. Но уже вундеркиндом, потому что уже... Сколько ему было, 18 или 20, когда он написал оперу «Олега», которую удостоилась похвалы Чайковского?
20 еще не было.
20 еще не было. А наша... Это замечательная история, как Чайковский якобы подошел к Рахманинову и сказал: знаете, вот я написал «Иоланту», это короткая опера, там всего два акта, на полное представление не тянет, не возражаете ли вы, чтобы после моей оперы исполнялась бы ваша? И
это так... В Большом театре в один вечер.
Там, в один вечер, и якобы Рахманинов буквально потерял дар речи и только кивал. И Чайковский сказал: молодой человек, я не понимаю, вы согласны или нет? Если вы все-таки согласны, вы подмигните мне.
Да.
Ну, это такой вот исторический анекдот, но тем не менее... Нет,
абсолютно подлинный, это все так и происходило. Более того, Чайковский его учил, как нужно реагировать, когда вот там, в смысле, в оркестровой яме, например, исполняется твоя музыка и на сцене, а тебе что-то не нравится. Потому что у молодого человека такого опыта вообще не было. Он просто сидел обалдевший и не знал, что делать. Поэтому ему Петр Ильич показывал, так из ложи высовывался, и говорил: мы с Сергеем Васильевичем, а Чайковский еще картавил, так довольно забавно. Мы, видимо, так, я сейчас не постараюсь это воспроизвести, но, наверное,
но это было
представить некотором... себе, как это звучало.
Это мы было модно Сергеем... по-петербуржски говорить. Да. Даже, говорит, такое петербургское грассирование.
Вот-вот. Мы с Сергеем Васильевичем или Сергеем Васильевичем считаем, что нужно немного увеличить темп. Да, это такая просто трогательная история, которая для него, конечно, очень много значила. Поэтому его первое фортепианное трио «Память Чайковского», элегическое, само собой. Вот. Что касается «Возвращения». Это самая пресловутая первая симфония в нарушение запрета, который Рахманинов обещал на нее наложить в завещании, но не наложил. И даже если бы эта бумага и была оформлена там в Америке должным образом, все равно здесь она в Советском Союзе не имела никакого значения. По голосам оркестровым была восстановлена и сыграна в октябре 1945 года. Дальше пошло-поехало, и сами понимаете, что это было за время. Вот люди, которые тогда жили... Мои, например, родители очень хорошо и образно мне рассказывают, как вся эта русская классика, могучая Кучка, Глинка, ну, Петр Ильич, само собой, действительно на правах суперхитов постоянно неслась отовсюду, и в эту струю Рахманинов сразу как-то попал, и уже нельзя было его отделить. Хотя только что было нельзя, вдруг стало можно, нужно и очень даже полезно.
Ну, надо понимать, что это был 1945 год.
Россия, да. Родина слонов, дальше пошла да. там эпоха...
Но Рахманинов умер в 1943 году, в том самом году, когда Иосиф Виссарионович озаботился восстановлением неких традиционных национальных ценностей.
Да, помните, чины там, погоны.
Чины в погоны в Красной Армии. Его знаменитая встреча с оставшимися в живых и еще не посаженными митрополитами Русской да, Православной да. Церкви, и начинается вот этот вот странный роман советской власти с уцелевшими сергианцами в главе с самим митрополитом Сергием, и многое другое, да, и предпринимаются сверхусилия для возвращения видных русских иммигрантов, да, и Константин Симонов едет к Ивану Алексеевичу Бунину в Париж и уговаривает его вернуться. И, в общем, конечно, возвращение Рахманинова, наверное, сразу, тоже, кстати, попадает в эту же струю. В другое же дело, струю... что очень быстро возвращенцев стали сразу же отправлять в места не столь отдаленные.
Потому что не надо путать туризм с эмиграцией,
да,
не
надо, как говорится. Совершенно, наверное.
Но в эту же струю, кстати, нам сразу рассказывали, и не было оснований не верить, что во время войны действительно Рахманинов жертвовал часть своих собственных средств на помощь Красной Армии. И каким-то образом это было доведено даже до широкой публики в Советском Союзе.
Ну, здесь надо оговориться, наверное, что при этом он не стал сторонником советской власти, Сергея Васильевича.
Боже упаси.
Вот. И даже незадолго до смерти американское гражданство принял.
Ну, дали по выслуге, как положено. Угу. Хотя в тот момент уже действительно он, независимо от паспорта заграничного внутренних-то нет, он не мог покинуть Соединенные Штаты, потому что все его маршруты традиционные, как он передвигался в западном мире, были перерезаны.
Ну да, шла война. Шла война.
На свою дачу, знаменитую виллу Сенар, то есть Сергей и Наталья Рахманиновы в Швейцарии, он уже попасть не мог из-за той самой войны. Дочери были в Париже, что, кстати, тоже очень было для него тяжело и нервно. Но, тем не менее, вот получилось так, что жизнь свою он закончил в Соединенных Штатах в 43-м году.
А почему он, кстати, похоронен под Нью-Йорком, хотя умер в Калифорнии?
Честно сказать, я даже не представляю себе этих тонкостей. Я помню, что очень много было разных намерений у разных людей, в том числе и членов этой семьи, его похоронить в разных местах. И каким образом возобладала именно эта точка зрения вот внутри семьи, боюсь, что сейчас мы с вами сходу этих подробностей не вспомним. Но в любом случае, это действительно очень правильно, что могила Рахманинова не является местом такого уж всеобщего поклонения, там нет никакого пантеона, это действительно скромное частное захоронение, как оно, собственно, и должно было быть. Потому что сухость и сдержанность во всем предельная, в принципе, свойственна ему была и как человеку, и как музыканту, что очень ценно. Особенно сравнительно с тем, как его играют и понимают в наши дни очень многие уже далекие потомки, а наши современники.
Угу. Ну, об этом мы поговорим после короткого перерыва, потому что сейчас настало время новостей середины часа на «Эхе Москвы». Я напомню, в эфире программа «Наше все». Сегодня мы разговариваем о Сергее Васильевиче Рахманинове, разговариваем с музыкальным критиком, телеведущим Артемом Варгавтиком. После новостей мы продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.